В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех наших слушателей, это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 13 марта, среда, и сегодняшний «Донбасс Реалии» о таком. Найдут деньги Путина. Какие решения приняла Нижняя палата Конгресса США? В Славянске произошла стычка между охранниками будущего кандидата и местным активистом. Какие прически и бороды в моде в Краматорске? В Украине стало больше людей, которые хорошо и очень хорошо относятся к России. 57% к февралю 2019 года. По сравнению с сентябрем прошлого года, число симпатиков северного соседа Украины выросло на 9%. Для сравнения, в разгар боев на Донбассе в марте 2015 года России симпатизировали только 30% украинцев. Почему количество симпатиков к России в Украине растет? Об этом в студии. У нас в гостях социолог Светлана Худко, доктор философских наук, профессор социологии Ярослав Пасько, а также социальный психолог Валерия Жавтянская. Друзья, звоните к нам в студию. Как вы относитесь к России? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 2434. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Верховная Рада минутой молчания почтила память героя Украины Дмитрия Чернявского и всех украинцев из Донбасса и Крыма, погибших во время боевых действий и аннексии Крыма России. Депутат Алексей Рябчин напомнил, что Дмитрий Чернявский стал первой жертвой российско-украинской войны на Донбассе. Его ударили ножом во время одного из прорывов пророссийских митингующих через кордон милиции к автобусам в районе улицы Пустышева и площади Ленина в Донецке. Удар оказался смертельным. Тогда участники пророссийского митинга атаковали группу активистов «За единство Украины». В тот день в больнице за помощью обратились 22 пострадавших. По словам депутата, за 5 лет не были наказаны соучастники преступлений против территориальной целостности Украины. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что аннексия России Крыма и военное участие в конфликте на востоке Украины были попыткой Москвы взять под контроль украинские запасы нефти и газа. По словам госсекретаря, Россия решительно настроена мешать Украине использовать свои энергетические резервы, трубопроводы и сети. Помпео добавил, что Россия использует трубопроводы для того, чтобы оказывать политическое давление на Украину. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, под огонь боевиков попали территории вблизи Павлополя, Авдеевки и Крымского. Ни один украинский военный за прошедшие сутки не пострадал. Группировка ДНР, в свою очередь, об обстрелах не сообщает. В группировке ЛНР обвиняют ВСУ в 6 обстрелах территорий, захваченных боевиками. В Мариуполе проводят учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам под руководством Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба городского совета. В ведомстве отмечают, что на жизнь города учения никак не повлияют. Во время учений возможно перемещение специализированной техники. При этом в горсовете просят жителей иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Ранее в СБУ сообщили, что проведение антитеррористических мероприятий в Мариуполе 13-14 марта не связано с проведением операции объединенных сил или выборов президента Украины. Это заявление появилось после того, как один из кандидатов в президенты сообщил об отмене встречи с избирателями в Мариуполе якобы из-за действий Службы безопасности Украины. Сербская православная церковь не признает православную церковь Украины. Об этом говорится в письме, которое направили ко всем православным церквям, сообщает белградская газета «Политика». В материале не указано, когда и на каком уровне было принято такое решение. Сербская православная церковь, цитата, считает неканоническим вторжение Вселенского патриархата патриарха Варфоломея на территорию Русской православной церкви. При этом официальное отношение СПЦ к созданию ПЦУ до сих пор не было опубликовано на сербском языке ни на официальном сайте, ни на сайте ее официальной газеты «Православие». И по прогнозам синоптиков, завтра, 14 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 5 до 8 градусов тепла.
– «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Хроматику Радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы можете звонить к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Сегодня в студии мы говорим о том, почему в Украине резко выросло число симпатиков России. Звоните, расскажите нам, как вы относитесь к Российской Федерации.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Нижняя палата Конгресса США одобрила 4 документа, направленные против руководства России и лично Владимира Путина. Некоторые пункты документа прямо или опосредованно касаются Украины. Среди них не признавать аннексию Крыма. В Кремле эти законопроекты уже назвали продолжением недружественной русофобской линии. Украинские же эксперты говорят об обострении в отношениях между США и Россией из-за внешней политики последней. Алексей Виноградов расскажет подробнее, о чем там речь.
Как минимум 2 одобренные Нижней палатой Конгресса документа так или иначе касаются Украины. Один из них – законопроект, который запрещает правительству США признавать Крым российской территорией. Второй законопроект – о прозрачности Владимира Путина. В нем говорится, что аннексия Крыма и оккупация части Восточной Украины – это одни из элементов российских усилий, направленных на то, чтобы сеять и усугублять разногласия между американцами и подрывать демократические общества во всем мире. Многие из этих усилий реализуются посредством коррупционных действий. Поэтому Конгресс хочет, чтобы разведка США за полгода предоставила отчет об активах Владимира Путина, схемах его обогащения, а также ближайшем круге олигархов, которая способствует коррупционной деятельности. Третий документ также касается деятельности разведки. В частности, если документ будет принят, то в течение 90 дней Конгресс должен будет получить отчет о возможных военных действиях России против стран НАТО и попытках России использовать слабость и разногласия между ее западными противниками. Последний документ – резолюция, осуждающая Путина за сокрытие подробностей убийства оппозиционера Бориса Немцова, а также призывающая Россию провести международное расследование этого преступления. В Кремле уже отреагировали на принятие пакета законопроектов. Продолжением оголтелой русофобской линии назвал эти документы пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять. Это продолжение недружественной оголтелой русофобской линии, цитирует его слова Интерфакс Россия. Таких действий США стоило ожидать уже давно. В Америке все больше осознают ту угрозу, которую несет Россия, говорит эксперт-международник Сергей Джердж.
Втручання у європейські справи, у виборчий процес, продовжуються обльоти бомбардувальників навколо Європи, підводні лодки провокують прикордонні служби інших країн, отруєння цих Солсбері. Зрозуміла роль Росії у війні проти України, втручання у вибори Сполучених Штатів, все це якби переповнює часу терпіння і, так мовити, з'являються такі резолюції, як символ дійсно створення міжнародної антикремлівської коаліції, яка не словами, а більше діями може і здатна протидіяти російській експансії, російській агресії, російському впливу.
По словам експерта, аналіз угроз може стати основою планування для структур безпеки, а також поможе виробити дійсну систему защиты от этих угроз. А отчет о коррупции Путина и его близкого окружения позволит выявить активы, которые можно будет заморозить. Это элемент экономического давления. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
В Славянске произошла стычка между охранниками будущего кандидата и местным активистом. А в Краматорске кричали «Слава Донбассу!» и чуть не подрались сторонники Порошенко и Тимошенко. Что еще интересного происходит во время предвыборной кампании в регионе? Как здесь рекламируют себя кандидаты, используют ли админресурсы, встречаются ли с избирателями? Выяснял Сергей Гроботенко.
В работе комиссии 47-го избирательного округа чуть не произошло ЧП. Накануне глава комиссии Дарья Олещенко заявила, что система выборы дала сбой, поэтому вопрос об утверждении состава участковых комиссий переносят на последний день. В последний день система сработала, но без скандала не обошлось. Некоторым членам комиссии было непонятно, почему при одинаковом количестве поданных от участников президентской гонки кандидатур электронная система утвердила больше всего представителей от действующего президента. Для подсчетов просили объявить технический перерыв, но перерыв не объявили и состав участковых комиссий утвердили. Серьезных нарушений, которые могли бы массово повлиять на подготовку к выборам в Донецкой области, пока нет. Об этом говорит Анастасия Прокопенко, координатор гражданской сети «Опора» в Донецкой области. Хотя не все гладко.
Чаще всего мы как раз отвечаем на нарушение правил агитации. В разрезе неправильного оформления агитационных материалов, агитационные материалы без исходящих данных. Тоже то, что относится к нарушению правил ведения агитации, нужно отнести размещение агитационных материалов в помещениях органов местного самоуправления. И тут мы фиксировали такие случаи в Александровском районе, в Константиновке.
Сообщила Анастасия Прокопенко. Если говорить о наглядной агитации, то в Славянске активнее всего рекламируют себя через борды или раздаточные материалы. Порошенко, Зеленский, Гриценко, Тимошенко, Тарута, Вилкул, Кашулинский, Бойко и Ляшко. В городе, кроме палаток кандидата Порошенко, очень сложно встретить других агитаторов. Вот только люди в палатке в центре города наотрез отказываются говорить с журналистами, ссылаясь на чей-то запрет.
Радио «Свобода» причем.
Чтобы поговорить с людьми, в Славянск или соседний Краматорск пока что приезжали немногие кандидаты. Юрий Бойко проведал в Краматорске детский дом «Антошка» и заявил, что надо увеличить поддержку детей-сирот и детских домов семейного типа. Также Бойко навестил в больнице экс-мэра Славянска Нелю Штепу. Общался с жителями Славянска Сергей Тарута. Он представил план по достижению мира в регионе и программу развития страны. На этой неделе запланировал поездку в Краматорск Руслан Кашулинский. За несколько дней до регистрации кандидатом в президенты в Славянске встречался с жителями Александр Вилкул. Эта встреча запомнилась скандалом и потасовкой. Житель Славянска Сергей Лилеев поинтересовался, как это Вилкул может в один день и ездить по Донбассу, и голосовать в Верховной Раде. После этого активист отобрал микрофон у нардепа, завязалась потасовка с охранниками. Скандал закончился тем, что охранники Вилкула силой выгнали жителя Славянска из зала, где проходило собрание. В первый день весны в Краматорске собрались на митинг сторонники Тимошенко и Порошенко. Поддержать партию «Батьковщина» пришли жители города, а вот высказать поддержку Порошенко приехали на автобусе жители Родинского, Покровска, Славянска и Краматорска. Вот что рассказали нам люди, которые выступали против действующего президента.
Мы не требуем на сегодняшний день импичмента. Мы говорим о том, что мы в любой момент можем воспользоваться своим правом объявления импичменту президенту Порошенко. Народу не все равно, что народ знает свои права, имеет право на мирные сборы и выражение своих идей, мыслей и возражений.
Сообщил Александр Толстогузов, доверенное лицо Юлии Тимошенко по 48-му избирательному округу. Высказали свое мнение и сторонники Порошенко. Говорят, что приехали в Краматорск, когда узнали о митинге за импичмент.
Мы хотим поддержать нашего президента. Мы против того, что... Вот я вижу здесь надпись «Импичмент Порошенко». А президент, извините, за 5 лет он много сделал для страны. Как бы и что бы ни говорили.
Рассказала Виктория, жительница Родинского. Во время митинга звучали призывы к честным выборам. Также говорили, что если дают, то надо брать деньги от любого кандидата, а голосовать уже как сердце прикажет. В какой-то момент между людьми завязалась словесная перепалка, едва не переросшая в драку. Со стороны поддерживающих Порошенко людей прозвучало.
Мы знаем, что этих ребят
Вот как высказался об этой ситуации Александр Миланченко, глава областной организации партии «УКРОП».
Все как в старые добрые времена Януковича, когда была оппозиция, которая боролась против режима, и появлялись какие-то непонятные люди, которые почему-то поддерживали режим. Тут мы уже кричим «Слава Донбассу!» Все те же самые лозунги, которые были в «Русскую весну»,
говорит Миланченко. Мы поговорили с жителями Славянска и выяснили, за кого они отдадут свой голос.
Старуха решила за Зеленского, что в квартале нравится и «Слуга народа» обещает много.
Говорит Александра Андреевна. А вот Сергей поддерживает Кашулинского.
Высшие националисты могут врятувати нашу державу, побороти як зовнішнього ворога, так і внутрішніх ворогів. І вони це вже доказали на фронті.
Жительница города Лидия Тимофеевна будет поддерживать Бойко.
Мне нравится его программа, чтоб мир был, чтоб пенсия была хорошая и чтоб дружба была.
Встречаются и люди, поддерживающие других кандидатов. Многие не пойдут на выборы, не определились с выбором или будут голосовать против всех. Они говорят, что во всех уже разочаровались и не верят, что хоть кто-то из кандидатов способен изменить жизнь к лучшему.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. В Украине стало больше людей, которые хорошо и очень хорошо относятся к России. 57% к февралю 2019 года, согласно опросу Киевского международного института социологии. По сравнению с сентябрем прошлого года, число симпатиков северного соседа Украины выросло на 9%. Для сравнения, в разгар боев на Донбассе в марте 2015 года России симпатизировали только 30% украинцев. То есть сейчас мы видим почти двукратное увеличение людей в Украине, которые симпатизируют России. Почему это происходит и почему в последнее время так резко выросло, ну, вот на 9%, на 9 пунктов количество симпатиков к России в Украине, об этом поговорим в студии. У нас в гостях социолог, эксперт Киевского международного института социологии Светлана Худка. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами по телефонной связи доктор философских наук, профессор социологии Ярослав Пасько. Ярослав Игоревич, здравствуйте.
Доброго дня.
И надеюсь, к нашему разговору по телефону тоже присоединится социальный психолог Валерия Жавтянская. Обсудим такой психологический аспект, если он есть, возможно, в этом деле. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Расскажите, как вы относитесь к России? Изменилось ли ваше отношение к России как к стране в последнее время? Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Пишите, звоните, расскажите. Скажите нам, пожалуйста. Светлана, вы сами были не удивлены, когда увидели вот эти цифры, да, 57% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России как к государству, в то время как, ну, де-факто идет война между этими государствами. Вот ваши даже эмоции, да, как эксперта.
Ну, в качестве эксперта я стараюсь свои эмоции контролировать и все же работать больше с данными и рациональными оценками данных, да. Поэтому постараемся эмоции оставить за кадром. А что касается восприятия, ну, это можно рассматривать либо в исторической перспективе, либо в ситуационной. А с точки зрения поточной ситуации, да, наверное, можно удивиться, что мы находимся в состоянии войны, однако отношения улучшаются. Причем тут нужно заметить, что в России также улучшается постепенно отношение к Украине.
Не так сильно.
Здесь есть вообще феномен очень интересный неравноценности взаимоотношений в плане эмоций, потому что всегда за все годы вот этого опроса совместного с Левадой, это уже получается последние 10-11 лет, с 2008 года, абсолютно всегда отношение украинцев к россиянам было гораздо лучше, чем отношение россиян к украинцам. И вот если, опять же, с точки зрения поточной ситуации на это смотреть, да, то да, наверное, это можно было бы удивиться. С другой стороны, если мы это поставим в перспективу последних 5-6 лет, а это уже 5-6 лет, по сути, прошло со времени начала Майдана, и, в общем-то, 5 лет от момента начала войны, время, конечно, летит очень быстро, вот, и нужно понимать, что постепенно начинают действовать три ключевых фактора. Во-первых, война находится сейчас не в настолько активной фазе, как это было в 2014 году, когда это было вообще просто страшно. Поэтому постепенно нейтрализуется отношение к российской стороне. Да, оно становится более, скажем так, спокойным в плане эмоций, а спадает накал какой-то вот этого негатива, который был, потому что в 2014 году был обвал хорошего отношения в отношении России. Второй момент. Нельзя упускать из внимания очень массированную пророссийскую пропаганду и работу на уровне тех политиков, которые представляют пророссийские разнообразные группы интересов. И нужно понимать, что на уровне и медиа, и на уровне какой-то и национальных медиа, и медиа региональных набор определенных месседжей, да, он шел потоком, а в преддверии теперь еще и избирательной кампании, это такой третий фактор в некотором роде, этот посыл еще больше усилился, поскольку теперь, ну, продвижение каких-то таких месседжей пошло более таким крупным потоком. И есть часть политиков, которые строят, в общем-то, свой имидж на том, что они будут какие-то отношения восстанавливать с Россией, и, в общем-то, это опять же, попадает на очень интересную почву, поскольку нельзя отрицать еще и совсем долгосрочную перспективу, об этом также нужно задумываться, поскольку никуда огромная граница, протяженная с нашим соседом северным, не денется, ее нельзя на нее просто закрыть глаза. И вот опять же, сейчас мы не будем говорить там к счастью или к сожалению, да, то есть постараемся контролировать эмоции, будем очень рациональны и сдержаны. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что последние, по крайней мере, 150-200 лет так выстраивалась экономика тогда Российской империи, позже Советского Союза, и связка между российским и украинскими государствами, чтобы они были максимально взаимосвязаны для того, чтобы была минимальная возможность от центрового движения, от отхода от Москвы. Это состоялось, и это продолжается дальше. Тем не менее, связи продолжают быть очень крепкими. Опять же, российский рынок – это очень существенная составляющая рыночных экономических отношений с Украиной. И опять же, в силу тех исторических процессов, которые имели место быть, связи культурно-родственные между российскими и украинскими государствами, они достаточно сильны между людьми. И вот весь этот микс факторов вместе, он дает вот такой эффект, потому что, опять же, смотрите, почему я говорю, что здесь нужно очень внимательно учитывать историческую перспективу, да, потому что возьмем, опять же, отношения, например, Украины или России, или всех вот советских там республик, предположим, с Германией. Ну, далеко не нужно ходить. Вот в Киеве Труханов остров, там стоит памятная доска и памятник жителям деревни, которые, села, которые были сожжены фашистами во время Великой Отечественной войны. И, собственно, опять же, здесь не нужно пытаться смешивать эти разные параллели, но проходит определенное время, 5, 10, 20, 30 лет, какие-то меняются политические обстоятельства, да, и страны оказываются, ну, в необходимости как-то сотрудничать.
Сосуществовать, да, да, так как и обречена Украина с Россией сосуществовать.
Дипломаты вынуждены, несмотря на свои эмоции, сжать руки один другому в определенных условиях, несмотря на очень, ну, крайне сложное эмоциональное отношение к ситуации, поэтому здесь тоже это моменты, которые на самом деле они могут быть проинтерпретированы очень разно, но если вот пытаться
проанализировать, то так. Светлана, да. А вот мне интересно, вот как вы считаете, вот человек, который называл Россию врагом, да, допустим, в мае 2015 года, когда таких людей было больше всего, или затруднялся ответить сейчас, который говорит о том, что он к России относится хорошо или очень хорошо, как он это себе объясняет? Он задумывается вообще, человек, вот помнит ли он те события, или это как-то вытесняется из памяти, и сейчас он приходит к выводу тому, что придется каким-то образом сосуществовать. Как это, ну, как это происходит в момент убеждения себя самого человека, как он себе это аргументирует?
Ну, у нас сегодня будет в гостях, насколько я понимаю, психолог, который сможет более подробно на этом остановиться. Опять же, с точки зрения социально-психологических процессов в более широком таком контексте, есть очень много механизмов, с помощью которых человек может себе объяснить определенные действия. Как, опять же, люди, которые следуют обществу, мы говорим о более усредненных данных, да, категориях, как именно себе люди это объясняют, но очень по-разному, потому что есть кейсы, когда те люди, которые принимали участие в АТО, позже они едут на заработки в ту же Россию, и наоборот, это очень сложная ситуация, понимаете? Это та же самая история, когда еще там поколение, например, ну, сейчас их уже, ну, мои бабушки, дедушки, они уже не в живых, но, например, моя бабушка, она вот очень долгое время, она практически всю свою жизнь, она не могла слышать немецкую речь, потому что то, как это происходило, например, в Одесской области, да, как бы там просто вот покрывалось, смешивалось с землей минометным огнем, там очень много людей, для нее это был опыт, который очень травматичен. А в то же время, например, ну, я работала в Германии с какими-то институтами, опять же, академическими, и мы все как-то, в принципе, сейчас спокойно воспринимаем свое сотрудничество с Германией. В конце концов, вот в этой ситуации войны, когда Россия напала на Украину, именно Германия оказалась, в общем-то, одним из ключевых
посредников
в переговорах. Вот такая вот история.
Да, человеческая душа очень такая тонкая материя. Вопрос Ярославу Пасько. Ярослав Игоревич, значит ли это, вот эта цифра, 57% украинцев, которые, согласно опросу КМИС, хорошо или очень хорошо относятся к Российской Федерации, то, что украинцы готовы к возврату в российскую сферу влияния, какую бы то ни было, политическую, экономическую и так далее?
Ну, я сразу, простите, отвечу нет, это по данным КМИС, но...
Потом дополнить,
да,
если возможно.
Да, я прошу прощения.
Ні, ну тут все ж таки більш складне явище. Взагалі-то, звичайно, кількість людей зростає, які підтримують достатньо, скажімо, близькі відносини з Росією, і зростає, скажімо, певною мірою змінюється ставлення до Росії. Це природньо. Адже ми знаємо і цілком розуміємо, що між росіянами та українцями існує певні маркери спільної історичної пам'яті, є спільна традиція, є існування в єдиній державі. І цілком очевидно, що ці зв'язки культурні, соціальні, історичні, вони не могли б просто, власне, зникнути. Я вам скажу більше, що якщо б не ця агресія, власне, і дикунська поведінка президента сусідньої держави, то цілком очевидно, що міг би бути і більший процент людей, який відсоток людей, які підтримують і ставляться до Росії значно краще.
Да, от Ярослав Ігоревич, в ноябрі 2013 року 82% українців відносились хорошо або дуже хорошо.
Так, це і це цілком очевидно природне, да? І лише, звичайно, це, що відбулося в 2014 році, ці події, вони призвели до певного цивілізаційного розлому, призвели до ситуації певної фрустрації, в якою опинилися обидва народи. І зараз, власне, ну, можна було б сказати, що ми йдемо в бік Європи. І тут я вважаю, що, скажімо, був шанс на певне культурне дистанціювання від Росії. Він полягав в тому, що якщо були проведені достатньо швидкі реформи, не ті фасадні, про які ми зараз говоримо, а реальні, то якщо б, скажімо, ми дещо змінилися в інституційному плані, якщо б, власне, соціальні процеси, процеси соціальних змін відбувалися більш стрімко, то ситуація могла б бути іншою, і, власне, можливо, не було б такої цифри 57% або більше 50%.
То есть тут ви говорите о некоєму розчаруванні українців в європейському векторі?
Да, я б сказав, це з одного боку розчарування в європейському векторі, з іншого боку, це певне розчарування, я б сказав, в українському національному проєкті. Це теж можна про це говорити, бо ми ж бачимо, що, і в принципі всі бачать, що насправді реформи є тільки фасадними, да? Вони не є глибокими. І відтак розчарування, воно цілком логічно призводить до повернення до вже протореного вектора розвитку. І тут нічого змінити не можна, на жаль. На жаль.
Ну, Светлана хотела что-то добавить, да, вы говорите о том, что это не значит о том, что украинцы готовы вернуться в какие-нибудь Еврозес и таможенные союзы.
Да, безусловно. Дело в том, что, понимаете, есть смысл разводить разные, опять же, уровни отношения к отношениям с Россией, поскольку, опять же, отношения к россиянам и к России как государству, они между собой очень сильно связаны. Потому что у россиян к украинцам, как гражданам, у них тоже скорее позитивные отношения, да, но с обеих сторон отношения к руководству страны очень негативные. Это первый момент. Второй момент. Нужно учитывать более широкий контекст динамики геополитических ориентаций в Украине в первую очередь. И в этом смысле, опять же, один из ключевых факторов изменения общественного мнения – это собственный опыт плюс медийная картинка. Если мы говорим, например, об отношении к НАТО, это очень хороший показатель того, как изменяется эта ситуация, то ключевые изменения за все эти годы происходили именно за счет населения, например, которое традиционно считается, что оно более позитивно настроено к отношению России в силу близости и более динамичных экономических связей. Это Восток и Юг Украины. Тем не менее, именно они составили большинство людей, которые изменили свое отношение на более позитивное по поводу присоединения к НАТО и Европейскому Союзу. Второй момент. Да. Неопределенность. Это, опять же, медийный контекст. Сейчас очень большое количество людей, они попадают в категорию неопределенности. Но при этом, в целом, за 4 года, несмотря на колебания плюс-минус до 5%, там 5-6% колебаний происходит, ключевой вектор – это все же остается настроенность на интеграцию с Европейским Союзом. Минимальное количество людей сейчас настроены на формат таможенного союза, да, и точно так же на уровне 90% сохраняется поддержка независимости Украины. Там есть нюансы, например, это может быть варианты с общими границами или менее, точнее как, с очень четко такими, да, границами определенными, либо с более, скажем так, прозрачной пропускной системой границ, но тем не менее, когда речь идет о настроенности на самостоятельность, она сохраняется стабильно, поэтому здесь это
нюанс. Светлана, вот важный такой нюанс, украинцы, с вашей точки зрения, когда отвечали на ваш вопрос, как вы относитесь к... Как вы в целом сейчас относитесь к России? То есть так звучал вопрос. Они отвечали на этот вопрос, имея в виду руководство Российской Федерации или россиян? Что отвечали люди?
Россиян. Мы специально проверяли эти вещи, и здесь примерно аналогичная ситуация. В России то же самое. Есть более тесная связка между позитивом отношения к России, которая закладывается отношением к россиянам как к людям. И, в принципе, на самом деле это нормально, скорее, да, с точки зрения современной толерантного отношения к любым культурам, когда вы, ну, по сути, нейтрально или позитивно относитесь к культуре, но вы начинаете по-другому оценивать действия конкретной страны, в лице ее руководства, например, да, или ее представитель, когда это начинает наносить вам вред.
Странно, потому что это самое руководство выбирает население и России, и Украины, особенно в Российской Федерации, да, это подавляющее большинство россиян выбрало Владимира Путина, и в то же время украинцы разделяют Владимира Путина и обычного россиянина, который голосовал за Путина.
Поскольку все же не стоит смешивать даже большинство населения с действиями руководства. Кроме того, смотрите, это очень известный феномен, далеко не всегда все люди психологически способны, скажем так, отрицать необходимость действовать в соответствии с теми решениями, которые принимаются на уровне руководства. Это общий какой-то такой феномен, да, отношение к власти и своей свободе выбора и действия в рамках каких-то властных структур. Поэтому все же вот эти вещи есть смысл разносить по уровням и не смешивать, поскольку, да, есть некоторые улучшения в отношении к россиянам и России, но, опять же, не стоит забывать, что за последние годы и гораздо более активно политики стали, опять же, промотировать идею... Мое лицо, наверное, все же очень эмоционально. Братство народов и всех...
Дружбы.
Дружба народов, да, и всех отсюда вытекающих последствий. Опять же, в контексте критики и действующего руководства, и реформ, и национального проекта, собственно говоря, самостоятельного, и так далее, и так далее. Это очень сложный микс факторов и игр вокруг политических интересов.
Давайте к нашим слушателям обратимся. 0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, как вы относитесь к России? Изменилось ли ваше отношение? Отношение к этому государству или к россиянам в последнее время? Вот Ярославу Пасько тоже такой вопрос. Ярослав, вот Владимир Путин часто твердит на всех международных аренах в Российской Федерации о том, что вот украинское руководство поссорило братские народы Украины и России. Получается, что много украинцев тоже так считают, возможно, в этом себе не отдавая отчета, но отвечая на вопрос, что мы относимся к россиянам хорошо, этот месседж на благодатную почву ложится?
Цілком очевидно, ми ж розуміємо, що Україна достатньо тривалий час була в ситуації певної залежності. Можна би сказати, що це була певна колоніальна залежність. Маємо певну культурну залежність. І цілком очевидно, що, власне, є реакція на слова Путіна. І більше того, я міг би сказати, що, щоб там не говорили, якщо б зараз була б, ми провели опитування ставлення українців до Путіна, він би набрав достатньо солідний відсоток.
Скільки, як ви думаєте?
Ну, мені важко сказати, але я переконаний в тому, що на сході України, да і в центрі частково, да й на півдні, да, достатньо позитивно. Я не думаю, що він би боровся за, скажімо так, за президентську посаду, звичайно, але я думаю, що він би реально, ну, мав би солідний відсоток. І в цьому є очевидно, бо в цьому є, це цілком обґрунтовано, адже ми країна певної такої уповільнених змін. Ми країна колоніально залежна, з певним колоніальним досвідом. Ми досить важко позбуваємося цих колоніальних стереотипів і цієї колоніальної залежності. І, на жаль, от можна було б, скажімо, пришвидшити ці процеси соціальних змін. Да, якщо б дійсно еліта була зацікавлена в цих соціальних змінах. На жаль, ми не бачимо реально, що українська еліта або український політичний клас, краще було б сказати, да, налаштований на зміни. А якщо немає цих змін, то цілком очевидно, що колоніальна ця інерція, да, вона так чи інакше буде рухатися далі. І якщо нічого тут не зміниться, то і далі ми, власне, прийдемо в ситуацію, в якій ми були в 2013 році.
Давайте слушателі послушаємо. 0800 300 403, номер прямого ефіру. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь,
пожалуйста. Я переселенка. Я Любовь. Я переселенка из Донецка. По корням я русская. Но я уже в четвертом поколении дончанка. Вот по вот этому вопросу я хочу сказать. Я ненавижу Россию. И не только я, мои дети, мои внуки, и я не разделяю россиян и их руководство. Все у них едино. Все у них едино. Ни россиян, ни руководство ненавижу, будь они прокляты.
Понятно ваша позиция. Спасибо за ваш звонок. Еще давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер.
Добрий вечір.
Представтесь, пожалуйста.
Це Володимир Київ.
Алло. Ми вас слухаємо, да, пожалуйста.
Да, то вибачте, бо там... Так, значить, було повідомлення навіть там, ну, про подальші плани, ну, типу, Росії в Україні, от, що у випадку... ну, загарбання інших територій, от там і більшої частини України, вони проведуть, там такий термін був, денацифікація. От. Це ж, так подумати, то це відомо, що це значить. Це знищення взагалі нас, як нас, українців, як нації. Хоч зараз і теперішньої влади проводиться те саме. От, виключено знята ця, ну, вибачте, що це такий відступ, наче, прибрана національність у всіх документах, от, і створення так званої політичної нації в державі, де моноетнічно вважається держава, де більше 60-50% населення складають українці, от. А відносно політики, продовжу, от, в Росії за останніх 10 років і, мабуть, абсолютно за цих останніх 5 років. Куди зділася українська діаспора? 20 мільйонів українців, ну, перестали існувати. От, це такий останній, от, і така ремарочка, десь в 28-29 році на землях Кубані, от, в той час, от, ну, в минулому столітті, от, за одну ніч понад 700 шкіл стали російськомовними, з українськомовних стали російськомовними.
Ну, понятен ваш меседж, да, то способність українців асимілюватися з росіянами, наверное, ви на це намікаєте. Ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви? Виключите, пожалуйста, прийомник і представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, откуда ви?
Луганськ.
Я хочу вас поправить, что быть украинцем, это не значит, вернее, быть гражданином Украины, это не значит быть украинцем. Я не прав, прав. Во-вторых, многие украинцы, у многих украинцев, у граждан Украины, я так как гражданин Украины, живущий на территории Украины, у меня были родственники и в Армении, и в Азербайджане, и на Дальнем Востоке, и в России, и везде, ну, по бывшему Советскому Союзу. Я хочу вам сказать одно, что мне многие завидуют, что они мне говорят, что Вован, мы завидуем тебе, потому что Украина идет вперед. Поэтому я вам говорю, слава Украине!
Как относитесь к России? Вопрос к вам. Положил трубочку. Еще есть слушатели, но сначала предлагаю послушать наш соцопрос. Вот наши журналисты вышли на улицы трех городов спросить, как ваше отношение к российским гражданам, к россиянам. Мы так ставили вопрос, изменилось за последнее время. Давайте послушаем, начнем с востока на запад, что нам отвечали в Мариуполе.
Как было прекрасно, так и осталось. Да ну а при чем тут люди? Все нормальные люди, все относятся так, как относились раньше. Мы, во-первых, с ними не видимся и уже ж ни с кем никаких переговоров. И все разговариваем же на русском языке. Ну, могу шось и на украинском побалакать, коли треба.
Не изменилось ничего, все точно так же, как было, так и никакой агрессии. Вот.
Какие были, такие остались, я никогда не ставил никаких больших разграничений между нами.
Да, немного изменилось, 40%. Это было первый год-два, а теперь уже восстановилось все.
Людям, которые в России, не изменилось, потому что люди не виноваты в принятии тех, как бы, решений, которые принимает власть. А обычные люди никакого влияния на происходящее они не имели и не имеют.
А что у меня к россиянам? Я к ним, в принципе, претензий не имею.
А что у меня должно меняться отношение? При чем здесь люди? Ни при чем. И Россия ни при чем. А кто начал войну? Наши? Майдан затеяли.
Каким россиянам? Кому из них, из 150 миллионов россиян, отношение к москвичке Виктории Ивлевой, которая вот в данный момент собирает посылки пленным украинским морякам, да, изменилось. Я не перестаю восхищаться ей. Если говорить о том, что какой бы я выбрал отель на курорте с россиянами или без них, да, без них.
Ну, социолог Светлана Худка поправила меня, что это не соцопрос. Да, мы, конечно же, просто вышли пообщаться с жителями Мариуполя. Это не репрезентативный опрос. Вот интересное мнение было. То, о чем вы говорите, даже женщина сказала, было плохое отношение, но вот сейчас прошло время и восстановилось все это.
Ну, опять же, смотрите, это в целом можно зацепить и то, что говорил перед этим гость студии, да. Понимаете, и когда речь идет о данных, касающихся общества, то все же я даю предпочтение не гипотезам, а данным фактологическим. И если мы говорим, например, об отношении к руководству России, то оно очень плохое в Украине. Ну, можно сравнить, опять-таки, динамику. Взять, скажем, 2014 год, да, когда это отношение было на уровне более-менее позитивного, это 21% населения Украины в целом. Май, скажем, 2016-го, это всего 8%, но это очень большое падение. И, скажем, сейчас вот это последний опрос, это всего 13%.
Это ко власти, да, конкретно?
Это конкретно до керівництва России. Тому, коли, наприклад, йдеться про те, що можна припускати, що рейтинг, там, наприклад, Путіна або що в Україні десь в якомусь регіоні був би вищий, ну, я би все ж таки таких припущень на такому рівні уникала. А коли йдеться про, знов-таки, ставлення до Росії, ну, розумієте, черговий раз, давайте подивимось на динаміку медійного фону. Давайте дивитися на динаміку медійного фону і, знов-таки, наскільки диференціюється ставлення до різних аспектів російськості. Тому що очевидно, що люди розділяють все ж таки ставлення до звичайних людей та и ставлення до відповідної дії керівництва Росії.
Очень странно и тревожно, что россияне не полностью, гораздо меньше хорошо относятся к украинцам, да, всего 34%, согласно свежему вопросу Левада-центра. Вот в чем такая разница? Почему там по телевидению говорится, что Украина враг, и многие считают...
Чому? Серьезно? У вас возникает питання, чому Росія постійно по телебаченню говорить про те, що Україна — це
погана країна? Нет, не в этом вопрос. Почему люди там относятся плохо, а когда в украинских СМИ говорят о том, что Россия враг, не будем отрицать, да, что многие и политики, и телеканалы проводят такую определенную политику, да, но вот рассказывают о том, что вот Россия такой геополитический враг, да, вот цивилизационный враг, и тем не менее много украинцев относятся к России. Тут есть какая-то разница между большими народами?
В принципе, якщо говорити про цю відмінність, більш таку, більш позитивне в цілому, в середньому за роки ставлення українців до росіян і менш позитивне з боку росіян до українців. А якщо відійти від медійної, так мовити, компоненти, котра там також дуже суттєва, там було, наприклад, взагалі дуже велике падіння, скажімо, в 2008 році під час конфлікту з Грузією, та? А потім, зрозуміло, відбулося ще більше падінь у 2014 році. От, і далі, тільки зараз, ось буквально пішло в бік позитивного зростання там ставлення. Але в цілому це феномен, котрий, зокрема, також намагалися пояснити і українські науковці, і російські аналітики Левада-центру. Це переважно одна з ключових гіпотез, наприклад, Левінсона полягає у тому, що він аналітик Левада-центру, полягає в тому, що 90-ті роки Росія, скажімо так, вона достатньо болісно поставила до того, що союзні республіки, вони відійшли від центру метрополії. Це сприймалося в такий спосіб, як їх покинули, так би мовити.
Імперський комплекс такий.
Ну, в певному сенсі так, а у українців такого комплексу, скажімо так, відділення не було, навпаки, тобто, ну, чому погано ставитись до росіян, якщо, в принципі, всі, так мовити, стали незалежними.
Зажили своєю життю. Понятно ваше мнение. Давайте ще послухаємо наш опрос на вулицях тепер Києва.
Я нормально отношусь. А страна, она же напала на нас. Поэтому надо думать, что что-то или они, или мы неправильно делаем.
Откровенно говоря, у меня среди россиян много друзей. Но, к сожалению, теперь я не могу их называть верными друзьями. Понимаете, в чем дело? Не могу. При всем уважении к великому русскому народу. Ну, Путин, представитель врагов, оболванивает великий русский народ.
У меня есть знакомая, ездила туда за Урал, до своих родственников. Да и российские люди встречали и плакали. Что они там с вами сделали? Российские люди. Вот так, вот так.
Именно до громадян, то нормальное ставление. А если к власти, то не очень хорошее. Так как у нас с ними очень большой конфликт. Но люди, которые там живут, они же в этом не виноваты.
Отчасти, я бы сказал, виноват. Позиция общества зависит от власти, а власть зависит от позиции общества.
Погано мы до него относимся. Путин и громадяне России. Не все, конечно, но в основном. Бо без них, без тех громадян России, Путин бы ничего не сделал.
И давайте сразу в стык послушаем мнение львовян. Вот мы вырезали некоторые мнения жителей Львова, потому что достаточно агрессивные были. Вот чем дальше на запад, тем хуже отношение к России, так говорит наш нерепрезентативный опрос на улицах.
Взагалі не помінялося.
А як ви ставитесь до них?
Позитивно. Так, це влада Росії. Там ж, ну, не сказав би, що там демократія. Все від одної людини залежить, а не від цього народу. Так би я проти них нічого не маю.
А воно і не мінялося. Воно яке було, таке і негативне було, і негативне лишилося.
Ну, то, що йде війна, прості громадяни в тому не винні, я так думаю. До верхівки російської. Неповага і зло.
Моє ставлення разюче змінилося з такої любові до глибокої такої ненависті. Ні грама нашої крові не заслуговують. Я би хотіла, щоб їх не було, щоб ми ніколи не чули, що вони є. І навіть не згадували.
Ну, краще б не стало, в всякому разі. Справа в тому, що в мене багато там кровної рідні. Я негативно відношуся до російської влади, ну, щоб я обзивав всіх москаля на гіляку, там, я такого не скажу. До влади відношуся дуже негативно російської, а до простих людей, ну, люди така ж бідоса, як і в нас.
Не змінилося ніяк. У мене знайомий тільки один громадян Росії. У мене так до незнайомих мені людей взагалі ставлення нема. У мене окреме ставлення до війни, але ви спитали до громадян Росії, то вже інше питання.
85% громадян Росії підтримують внутрішню і зовнішню політику Путіна.
Нормально, звичайно. Влада окремо, громадяни окремо, тому що не всі думають, так як влада.
У мене воно змінилося після того, як зять відбув рік в АТО. За той рік я посивів. Більше в мене ніяк воно в зворотньому напрямку не зміниться.
Давайте к нашему разговору подключим социального психолога, эксперта Института социальной и политической психологии Валерию Жовтянскую. Она с нами по прямой телефонной связи. Валерия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, возможно, есть какой-то психологический аспект. Вот и некоторые там в комментариях, да, к этой новости говорили о том, что это какой-то стокгольмский синдром, возможно, да, или что-то такое. Вот страна объявила, ведет необъявленную, точнее, войну против Украины, а жители этой страны все лучше и лучше, все больше и больше жителей этой страны относятся к этой стране. Как вы, как психолог, это объясняете?
Вы знаете, я бы все-таки обратилась к тем конкретным данным, которые представил, собственно, КНИФ, о которых мы сегодня говорим. И, возможно, вы в суде уже обсуждали, что вот до 2014 года отношение к России и россиянам было очень позитивное. Там порядка 80-90% украинцев выражали позитивное отношение. Потом резкий спад, естественно, был в 2014 году после российской агрессии. И вот пик этого спада, то есть наименьшие позиции, были зафиксированы в 2015 году. А потом постепенно вот пошел тренд на увеличение этих показателей отношения, позитивного отношения к России.
Ну вот, как сказала одна из женщин на улицах Мариуполя, восстановилось у нее отношение.
Ну, тут... Оно все-таки полностью, да, как мы видим на этом графике, который представлен КНИСом, то есть к тем изначальным позициям еще это отношение не вернулось и вряд ли вернется. Здесь дело вот в чем. Война – это очень мощный эмоциогенный фактор, это понятно. И этим объясняется вот этот резкий спад отношения в 14-м, начале 15-го года. То есть это резкая реакция, резкое изменение отношения. Но эмоция – это такая вещь, которую мы не можем выдерживать слишком долго, вот накал эмоций, потому что это нас истощает. И вот эмоция стала постепенно спадать. И поэтому отношение понемногу все-таки стало возвращаться, ну не скажу, что к исходным позициям, но немножко восстанавливаться. Но дело в том, что эмоция – это же не единственный фактор, да, который формирует вот отношение к какому-то объекту, в данном случае к России. Кроме эмоций, там есть еще много других факторов. Прежде всего, наше понимание того, что происходит. И поэтому, вот хотя идет все-таки вот этот тренд на восстановление отношения, то есть он все равно вряд ли подойдет когда-нибудь к тому изначальному, вот, к той изначальной позиции, которая была до войны. Я бы это интерпретировала таким образом.
Валерия, а если будет опять обострение на фронте, не дай бог повторятся события, да, или каким-то образом что-то случится, как думаете, опять ли спадет до вот таких вот хотя бы 30% до плохого отношения, или уже будет какая-то другая реакция у украинцев по отношению к России?
Я думаю, это зависит от масштабов агрессии, прежде всего. Если это будет агрессия еще более выраженная, то... вернется опять к этим низким показателям или еще ниже. Если это будет вот такого же плана гибридная война, то вряд ли он уже вернется к настолько низким позициям, потому что это уже один раз было, и у нас уже выработался, нельзя сказать, что иммунитет или привычка, но, по крайней мере, уже нет такой новизны и остроты восприятия вот этого ужаса гибридной войны, который был в 2014 году.
Благодарю вас. Это была Валерия Жевтянская, социальный психолог. Светлана, последний вопрос к вам. Вы задаете этот вопрос украинцам, да, вот на протяжении многих лет. Зачем? Вот что из этого следует? Да, какие выводы нужно сделать из этого вопроса? Какая ценность в этой цифре, да?
Вот ценность этой цифры заключается в том, что и мы в данном случае можем оценить, по сути, уровень позитивного либо негативного отношения сторон друг к другу. И в динамике мы можем отслеживать влияние медийного фона на эти изменения, чтобы понять, насколько социальное настроение может быть зависимо от СМИ, от политического контекста, от исторического. Потому что, вот смотрите, если мы возьмем, например, 2008 год, и там у нас было 88% позитивного отношения, 2009 год, 2010 это было 93%, да, и потом резкое падение, по сути, до 35-30%. Очевидно, это связано с контекстом событий. И опять же, мы можем делать связку корреляционную при более глубоком анализе для того, чтобы оценить, что происходит на разных уровнях, взаимоотношений между странами. Это часть более широкого комплекса, в принципе, исследований, которые приняты в анализе социально-политических ориентаций, когда вы для разных стран оцениваете, как они относятся к своим соседям, к другим странам, насколько они готовы защищать свою страну. И опять же, в этом всем контексте я бы очень осторожно экстраполировала постколониальное прошлое на позитивное отношение к России по той простой причине, что самые крупные изменения как раз и произошли в тех регионах, которые, казалось бы, должны и были бы наиболее позитивными оставаться наиболее позитивными к России, но именно они, например, в 2014 году, когда мы делали крупные исследования «Зеркалом недели», показали, что как раз, собственно говоря, за счет проукраинскости восточного и южного региона, которые первыми, по сути, на себя ощутили, да, вот весь накал ситуации, во многом пошел отпор, в том числе и российской агрессии. Поэтому здесь очень так безапелляционно, скажем так, экстраполировать какие-то выводы на определенные регионы без более глубокого анализа, нужно крайне осторожно для того, чтобы опять-таки эти вещи не смеживать безосновательно.
В общем, симпатики России – это не пророссийские украинцы, можно так сказать.
Совершенно верно.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях были Светлана Худка, социолог, эксперт Киевского международного института социологии. По телефону с нами были доктор философских наук, профессор социологии Ярослав Пасько и социальный психолог, эксперт Института социальной и политической психологии Валерия Жавтянская. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
5 лет назад, 13 марта 2014 года, в Донецке состоялся массовый митинг за единство Украины. Это был разгар украинского сопротивления. 5 марта – самый массовый митинг, 13-го – первый погибший. 28 апреля – последний выход проукраинских граждан на площадь. Дальше – война и оккупация. Блогер из Донецка написал специально для радио «Донбасс Реалии», помнит ли сегодняшний Донецк те дни. Валентина Семенихина озвучила его рассказ.
Столкновения между украинскими и пророссийскими митингующими в Донецке в марте-апреле 2014 года сложно забыть. И все же со временем у дончан в суете своих дел стали стираться жуткие события 5-летней давности. Наверное, тогда большинство из них не могли себе и представить, что из этого выльется русская весна. Тогда на Центральной площади неоднократно собирались группы с украинскими и российскими флагами. Примечательно, что сторонники проукраинского движения от раза к разу были мирно настроены, в основном пели песни. А вот по другую сторону баррикады были и камни, и домовые шашки, и дубинки. И все это позже вылилось наружу, пошло в дело. Родители многих студентов и школьников отговаривали высовываться из дома. И вроде бы поначалу все было мирно. Несмотря на то, что на этих митингах присутствовала милиция и спецсиловики, на Центральной площади пролилась первая кровь. Жертвой насилия и избиения со стороны сепаратистов стал молодой парень Дима Чернявский. Наверное, именно после этого случая нам стало понятно, что в Донецке назревает что-то ненормальное. На это было жутковато и дико смотреть даже на видео. Одним из крайних митингов в Донецке для украинских правозащитников стали сборы у спорткомплекса «Олимпийский» 28 апреля. Оттуда митингующие с украинскими флагами отправились по главной улице города Артема. Кто бы мог подумать, что сепаратисты с дубинками сзади нападут и будут избивать всех подряд. И мужчин, и женщин. Было очень много жертв столкновения. С разбитыми головами их увозили кареты скорой. Самое печальное, что милиция тогда попросту бездействовала. Видимо, она сама до конца не понимала, что происходит и на какую сторону переходить. В 2016-м созванивался со своим одноклассником Артемом. Как выяснилось, он по своей инициативе участвовал в этом последнем шествии проукраинского движения. Рассказал, что ему с другом еле удалось убежать и спрятаться в ближайших подъездах домов. А тех, кого настигли ребята в масках, жестоко избили дубинками и железными прутами. После этого он сразу перебрался в Ивано-Франковск, где благополучно проживает до сих пор. Некоторые дончане рассуждают так. Если бы господин Ринат Ахметов создал свой батальон, как это сделал Игорь Коломойский, возможно, всю эту катавасию удалось бы погасить в самом начале, и никакой русской весны в Донецке бы не было. Но, увы, теперь, спустя 5 лет, об этих событиях в Донецке, пожалуй, мало что напоминает. Ведь сейчас сложно представить украинский флаг в Донецке. Мы спросили у дончан в Facebook «Донбасс Реалии», если бы они знали, что ожидает Донецк и Луганск последующие 5 лет, они вышли бы на площадь в том марте?
Да, вышла бы опять, но уже по-другому.
Был там и не жалею.
Да, но уже с вооруженной компанией друзей.
Знал бы, взял с собой кусок арматуры.
Я собирался, меня сестра отговорила из соображений безопасности. А потом я узнал, что она сепаратистка. Надо было идти, конечно, причем вместе. И сейчас на выборы нужно ехать, но логистически у меня нет сил.
Нет, не вышел бы. Если бы я знал, что и как будет к тому моменту, я бы имел гражданство другого государства. Дончане сделали все, что могли. Против танков с лагами не попрешь.
Вышли бы опять и действовали бы активнее и в разы агрессивнее. Встречный вопрос. Если бы знать, что произойдет не только с Донецкой и Луганской областями, а со всей страной. Так, вопрос звучит точнее. Все события происходят не на Донбассе, а в Украине. Вы бы приехали на помощь акции «За единство Украины» в Донецк из других областей?
Это были ответы наших читателей в Фейсбуке и рассказ нашего автора в Донецке о том, помнят ли в городе про украинское сопротивление марта-апреля 2014 года. Друзья, поделитесь и вы с нами тем, что помните в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте, Одноклассниках, Радио Донбасс Реалии.
И коротко о погоде, как сообщает Украинский гидрометцентр. Завтра, 14 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 5 до 8 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Подошел к концу наш час вместе. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект, напоминаю, вы всегда можете найти в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также мы есть во всех популярных социальных сетях. Поддерживайте с нами связь, пишите нам туда, предлагайте свои темы. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».